Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. Поздравляю вас всех с наступающим Рождеством Христовым. Приближаемся мы к великому празднику. Уже сегодня вечером в храмах будут торжественные начинаться рождественские богослужения. И радостная атмосфера, уже можно постепенно начинать говорить не только об уходящем посте рождественском, но и о наступающих праздниках. И много мероприятий, связанных с Рождеством, различных проходит в эти дни. Вот об одном из таких праздников мы сегодня тоже поговорим. В эти дни, когда наша программа выходит, в Звенигороде идет фестиваль под названием «Православный умерец». Прошли дни этого фестиваля, посвященные книгам, прошли дни этого фестиваля, которые посвящены были уличной музыке. И вот перед нами завтра и послезавтра, 7 и 8 числа в Звенигороде, в рамках фестиваля «Подмосковный умерец» будут проходить дни кухни православных народов. Ну, понятно, Рождество, пост закончился, время для того, чтобы разговеться, для утешения плоти. Вот об этом сегодня в том числе поговорим, об этих традициях, о том, как традиции кулинарии, кухни связаны с традициями духовными, с жизнью народов православных, о том, как радостно бывало и бывает людям вот к этой теме обращаться. У нас сегодня в гостях на связи с нами и с вами Антон Прокофьев, шеф-повар, историк кулинарии, кандидат исторических наук. Добрый вечер.
Добрый вечер, Константин. Ну, наверное, все-таки еще рановато поздравлять Рождество, но с навечерием Рождества Христова, наверное, самое правильное.
Да, завтра, 7 числа, вы проводите мастер-класс, который как раз посвящен кухням народов православных. Вот что там будет на этом мастер-классе?
Все-таки рождественские традиции, они, с одной стороны, и в чем-то похожи друг на друга, но у каждой страны есть свои особенности, свой колорит, и очень хочется этим поделиться с гостями фестиваля «Подмосковный умелец» и рассказать о том, как встречает и чем встречает Рождество в таких странах, как Сербия, Грузия, Греция, Украина. В конце концов, про русскую кухню последние годы говорится очень много, и слава Богу за это. Это не повод забывать традиции наших друзей, соседей, единоверцев. Ну, наверное, с украинской кухней проще всего, потому что она к русской близка максимально, и разница местами и временами неощутима. Кстати, надо сказать, что и разница в традициях празднования Рождества заметна, ну, скорее уже больше на Западной Украине, чем на Восточной. А вот традиции грузинской православной церкви, греческой, сербской, вот там действительно много, с одной стороны, знакомых нам каких-то черт, а с другой стороны, новых, неизвестных. Ну и, конечно, это совершенно другие кухни, другие продукты, другие господствующие кулинарные технологии. Ну и, соответственно, об этом можно и хочется долго и интересно рассказывать гостям фестиваля.
Конечно, хочется не только услышать об этом, но и попробовать. Поэтому вот у всех, кто в Москве и в Подмосковье нас слушает, если есть возможность, то недалеко до Звенигорода, завтра вот на мастер-класс Антона Прокофьева. А во сколько он начинается?
Ну, мы планируем начать 2 часа. И, соответственно, где-то вот 2 мастер-класса по 45 минут – то есть с рассказом о каких-то традициях, с демонстрацией одного или двух блюд, в зависимости от где-то до 4.
Ну, а потом пока все не съедим, не разойдемся.
Ну, да, само собой.
Ну, вот вы начали рассказывать про кухни разных православных народов, а вы говорите именно о традициях разных кулинарных направлений в целом, или есть какая-то специфика именно вот у, допустим, грузин, что они готовят именно на Рождество, или вот сербы, что они готовят именно на Рождество?
Ну, наверное, скорее все-таки наибольшее количество уникальных рождественских блюд – это все-таки сербская кухня. Ну, во-первых, у них есть вот знаменитый рождественский хлеб чесница. Тут важно даже не сколько то, что это какой-то уникальный рецепт. Ну, с хлебом, в принципе, уникальные рецепты довольно сложно придумать и вообразить. Так или иначе, все в разных кулинарных традициях повторяется. Но вот в Сербии чесница печется исключительно на Рождество, и бытовая рождественская обрядность, она очень близко связана с религиозными традициями. И, соответственно, вот эта вот традиции угрызания чесницы, они сохранились по сей день. Кстати, очень забавно, что, например, у сербов вообще никогда не было принято наряжать елку на Рождество Христово. И вместо елки они вносили в дом дубовые ветви или дубовое дерево буквально вот на одну ночь. И лишь в последнее время елка занимает свое место в углу сербских домов, ну, как такая вот милая светская традиция. Что, в принципе, наверное, ну, не всегда радует, скажем так, верующую часть населения страны. А Сербия – это страна-то очень религиозная и, с другой стороны, очень чтящая свои национальные корни и традиции. Ну, этому способствовало и долгие столетия османского ига, которые закалили народный дух, и поэтому Сербия до сих пор страна со своей уникальной культурой и традициями, и кухней, которыми они искренне гордятся. В том числе сюда относятся, конечно, и рождественские традиции. С другой стороны, очень забавно, если так вот обобщающе смотреть, то и сербскую, и грузинскую, и греческую кухни в рождественском плане объединяет любовь к запеченной поросятине. А вот в противоположности этому для русской украинской кухни характерна, наоборот, любовь к птице. Ну, это как раз объяснимо климатическими условиями. Поэтому, соответственно, нам как-то ближе запеченный гусь, а вот на рождественском столе и серб, и грек, и грузин, наверное, ожидают увидеть больше все-таки запеченного порося. Хотя тоже есть исключения. Например, в одной из грузинских, ну, в части грузинских областей рождественским блюдом является знаменитый, любимый в нашей стране сациви.
Именно рождественским?
Да, который готовится, кстати, не из курицы, а вовсе даже из индейки. А в Греции, с другой стороны, вот, традиции рождественского застолья, они больше завязаны на десерты и разнообразную выпечку. Ну, надо сказать, справедливости ради, что в принципе, десертный стол, ну, это такое общее место для практически всех рождественских новогодних традиций, что грузинских, что греческих, что сербских, потому что Рождество, в принципе, это такой, ну, детский праздник. Здесь и колядки, и карнавалы, вот такой всегрузинский карнавал Алила, что, кстати, происходит от слово «Аллилуйя», в принципе, вполне понятным, скажем так, происхождением.
Которое означает «Слава тебе, Боже».
Конечно. Вот, то есть, но видите, как от «Аллилуйя» у нас осталось «Алила», и, собственно, это получается такой одновременно и карнавал, и крестный ход, и такое всенародное сборище, то есть, по-моему, совершенно прекрасное единение такого-то светского и духовного начала. Ну, мне, кстати, всегда вот это импонировало в традициях, ну, стран, избежавших вот этого вот 70-летнего такого, ну, скажем так, безыдейного ничто. То есть греки ведь люди, сохранившие ту самую бытовую религиозность, которую мы во многом просто-напросто утратили за вот эти 70-летия и до сих пор так потихонечку обретаем. То есть, при всей кажущейся светскости для греков быту характерно не на показ поститься, отправляться в пешее паломничество, возвращаясь домой на такси. То есть, это не просто какие-то надуманные иллюстрации, это просто вот из разговоров с моими знакомыми греками, кретянами в данном случае. И это, конечно, безумно импонирует. И Рождество там тоже это по-настоящему яркий, с одной стороны, с другой стороны, интимный семейный праздник, в центре которого находится подрастающее поколение. Греки безумно чадолюбивы. И, например, кстати, даже в Сербии на Рождество тоже считалось недопустимым наказывать детей. То есть детям позволялось все и немножко больше. И вот, например, в Греции рождественский стол сосредоточен на десертах. Десерты – это, прежде всего, выпечка. Это может быть выпечка из их знаменитого теста фила с медом. Это могут быть так называемые курабьедос, которые у нас известны как курабье. Это могут быть блинчики. То есть, вот видно, что здесь выпечка идет впереди планеты всей. Вот грузинская, греческая, сербская кухня, они больше сосредоточены на все-таки мясе. Хотя запеченному поросенку будут рады и на греческом рождественском столе, как я уже упоминал. Ну вот еще из таких вот забавных, наверное, совпадений можно сказать, что сочиво, которое готовится на Украине, в России на Рождество, блюдо абсолютно, в общем-то, интенциональное, нечто подобное готовится на Рождество и в Греции. Надо понимать, что сейчас мы воспринимаем это блюдо как что-то не заслуживающее нашего внимания, но в эпоху архаической древности, откуда оно родом, это было одно из немногих доступных лакомств, то есть распаренное зерно с сухофруктами, сытым – это мед с водой, на основе которого готовится и тоже сочиво, и сбитень, с маком и орехами. То есть, практически единственная доступная сладкая роскошь в то время.
А вот у нас у живущих, допустим, в крупных городах, в Москве, например, когда вокруг обилие грузинских ресторанов, есть вполне понятное и в культуре тоже, скажем так, распространенное представление о хлебосольных грузинах, для которых застолье, гости, есть нечто такое совершенно поставленное под особый знак важности. С другой стороны, про, наверное, сербов мы вот в тех же категориях не думаем. Сербская кухня не ассоциируется в нашем сознании с такими обширными застольями, хотя, допустим, сербские рестораны тоже в Москве есть и замечательные. А вот здесь есть какая-то разница, вот такая в степени хлебосольности разных кухонь православных народов?
Ну, это, собственно говоря, вот она чудодейственная сила многодесятилетнего пиара. Я никогда не скажу, что сербы менее хлебосольны, чем грузины. Ну, с другой стороны, вот это вот, конечно, такая вот широта застолья. Действительно, это больше сербская история, но если посмотреть, например, фильмы «Кустурица», если вот такие вот наиболее, ну, скажем так, известные массовые штампы, то там тоже, в общем-то, достаточно много про балканскую широту души. Это раз, и два, кстати, у сербов и у грузинов есть очень, скажем так, общее место в рождественской традициях рождественского застолья. Там и там присутствует почетный гость. В Сербии это тот, кто поджигает бодняк, так называется ритуальное полено, которое сначала в сочельник срубают в лесу, и сочельник поэтому называется боднедадом. А Рождество называется, как я, правда, честно говоря, не очень силен, понятное дело, в сербском языке, но, собственно, по-сербски Рождество – это божница, то есть как бы Божий день. Не уверен, как правильно ли оставлю ударение, но, собственно, не суть. И вот в Сербии тоже есть такой почетный гость, который осуществляет это важнейшее действие. Это может быть как и глава семьи, так и кто-то из членов семьи или кто-то из друзей, родственников. Так что и там застолье, конечно, это важно. Кстати, вот если уж так задуматься, наверное, вот тут мне сразу вспоминаются словацкие традиции. Ну, правда, на данный момент уже немножко задушены Евросоюзом, потому что, ну, всегда на Рождество в Европе бывают базарчики. И это, как правило, какая-то сувенирка, ну, по максимуму. А вот Словакия, где, кстати, очень много православных, там Рождество – это такие старые, добрые, обжорные ряды. очень тоже приятно вспомнить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Антон Прокофьев, шеф-повар, историк кулинарии, кандидат исторических наук, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Мы говорим о кулинарных традициях православных народов. Вот вы не случайно заговорили о греках в том ключе, что по вашим наблюдениям это те православные люди, которые сохранили в хорошем смысле слова такую бытовую религиозность, когда религия не воспринимается как что-то такое чуждое жизни, что нужно как-то с жизнью совместить, сшить, когда религиозные традиции, церковные традиции, церковный календарь – это что-то, то, что и составляет, собственно, ткань повседневной жизни. И это важно. А вот в этом смысле, как вам кажется, если уже отвлекаться именно от рецептов и от конкретных блюд и переходить к размышлению о сути, о смысле кулинарии, кухни, вкушения пищи, каково, как вам кажется, может быть вот это, ну если угодно, отношение к еде изнутри вот этой обычной нормальной бытовой религиозности? Вот это про что? Это про то, чтобы благодарить Бога за вот ту пищу, да, за хлеб насущный, который сегодня Он посылает? Это про то, чтобы, не знаю, молиться перед едой обязательно? Это про то, чтобы относиться к вот этим дарам земли, дарам природы, как к тому, что не свалилось с неба, а требует твоего труда, твоего вложения и твоей какой-то, в этом смысле, может быть, жертвы Богу, жертвы своим временем, своими силами? Вот что вы обо всем этом думаете?
Ну, в принципе, вот это, кстати, тоже действительно важный момент, потому что, и это бросается в глаза, отношение к еде, к застолью, как к благодарности, то есть не как к некому такому обжорству безудержному, стремлению подчеркнуть что-то, какие-то, ну, состоятельность, не знаю, умение готовить. На самом деле ведь кухня, ну что греческая, что сербская, что грузинская, они ведь довольно простые. И застолье, ну, они не отличаются ведь особой изысканностью, но они всегда безумно вкусные, потому что самое главное в таком празднике – это не показная роскошь, это скорее вот именно благодарность за семью, за стол, за единение, за радость общения. То есть здесь застолье является не поводом скорее, а сопровождением гораздо более важного. То есть и естественно, что это застолье тоже завязано на, скажем так, постбогослужебное время, потому что после службы начинается праздник. Ну и не будем забывать о том, что ведь литургия тоже апеллирует к божественной трапезе.
Это я помню где-то в одном из выступлений или текстов у отца Александра Шмемана, замечательного проповедника, богослова XX века, была такая мысль, что вот есть фраза, принадлежащая немецкому философу Фейербаху: «Человек есть то, что он ест». И обычно, как вот говорил отец Александр Шмеман, представители атеизма эту фразу как бы брали себе на вооружение, что вот есть только материя, только физиология, человек есть то, что он ест, и никакой метафизики, ничего духовного нет и не нужно. Вот о чем говорил Фейербах. А отец Александр Шмеман как бы переворачивал силлогизм и говорил, что это фраза, которая на самом деле может быть понято как суть отношения христианина вот к миру, к материи, что и церковь есть трапеза Евхаристии, где мы вкушаем хлеб и вино, вернее, под видом хлеба и вина вкушаем тело и кровь Спасителя, то есть и мы становимся тем, что мы вкушаем и едим. В этом смысле, в смысле вот приобщения к Богу, даже через осязаемые символы, через тайну такую, через таинство присуществления хлеба и вина в плоти кровь Спасителя, мы приобщаемся к Богу и в этом смысле, ну говоря богословским языком, обоживаемся. И в этом смысле человек и вправду есть то, что он ест, поэтому вот эта трапеза церковная, евхаристическая – это главная трапеза в истории человечества, это вот как раз к вопросу о том, о чем вы говорите, что и там еда, и в обычной трапезе, и в церкви в этом смысле есть то, что мы вкушаем, но каким глубоким смыслом, может быть, оказывается наделено вкушение пищи, если на него вот так посмотреть. А вот я бы еще вот о чем хотел вас спросить. Уже, может быть, переходя вот к той вашей ипостаси, как историка кулинарии, вы тоже упомянули о том, что сочево как блюдо идет из глубокой древности, из античности, если даже я вас правильно услышал.
Ну, я вот о чем вспомнил.
Я думаю, что гораздо древнее, да? Учитывая набор ингредиентов, то есть это, видимо, какая-то еще совершенно дописьменная архаика.
Вот я почему к этому и обратился. Я помню, что в одной книге по истории искусства замечательный искусствовед Паоло Волкова, размышляя об античном искусстве, о том, как в Древней Греции проходили вот эти пиры традиционные, на которых люди обсуждали какие-то вещи, на которых они обсуждали узоры греческой керамики, и была вот у автора такая как бы оговорка в проброс, что мы считаем, что греки пили вино на этих пирах, а на самом деле греки пили отменную кислятину по сравнению с нашим сегодняшним вином. И я подумал в тот момент, во-первых, откуда мы об этом знаем, каким было вино в эпоху древних греков, это было очень давно, ну и в принципе, на каких источниках мы это знание основываем. А во-вторых, это ставит даже более широкий вопрос, насколько вообще мы сегодня можем себе вообразить вкусовые ощущения, вкусовые привычки людей прежних эпох. Насколько нам вообще это доступно? Вот что вы об этом думаете?
Ну, это действительно одна из таких наиболее проблемных вопросов в истории кулинарии. Ну, с вином все немножко проще. Уж о чем, а о вине написано изрядно, и образцов, пусть и деградировавших в полный уксус из недр морских, выловлено тоже немало. Поэтому вкус вина можно себе представить, и мы прекрасно понимаем, что в античности вино добавляли и подсластители, и ароматизаторы, и от современного вина оно отличалось, конечно, радикально, то есть технологии были немножко другими, с одной стороны.
А вот из чего мы это прекрасно понимаем? Вот вы это как историк кулинарии прекрасно понимаете, а вот мы, например, как не историки, нет. Вот могли бы пояснить чуть подробнее для тех, кто не в курсе?
Да, конечно. Ну, во-первых, у нас есть огромный корпус античных источников. Это и поэзия, это и аграрные трактаты, соответственно, это и описание застолий, все что угодно, то есть и бытовые привычки. Ну, начнем с того, что греки пили не то чтобы вино, они его в лучшем случае пополам разбавляли. И употребление вина неразбавленного считалось привилегией варваров. Хотя, конечно, как и любая виноцентричная культура, греки прекрасно понимали, что пьянство бывает разным. Но в общем и целом это порицалось. То есть до римского разгула Греции было ой как далеко, хотя первоначально римляне упрекали греков в тяге к роскоши, изнежности. Но опять же, эллинистическая Греция и классическая Греция – это две большие разницы. Это раз. Два, я не зря упоминал археологические находки, потому что огромное количество раскопанных виноделен. Подводная археология регулярно добывает остатки кораблей, потому что корабли разбивались и тонули завидной регулярностью вплоть до изобретения современных технологий кораблестроения, то есть до начала, ну, скажем так, до конца 19 века, начала 20-го. То есть, если так размышлять, то море забирало больше всего человеческих жизней после эпидемии и войн. Соответственно, все это позволяет как-то анализировать то, что употребляли, ну, не наши, но, по крайней мере, предки нашей культуры в античности. Я бы сказал так, что современные вина, они, с одной стороны, более насыщены натуральным вкусом, раз, с другой стороны, они более кислые, чем античные. Другое дело, что вот уж когда пили кислятину, так это средневековье.
Ну вот про вино поговорили, тогда после небольшой паузы продолжим наш разговор и поговорим уже не о вине, а о застолье, о кулинарии и о том же самом вопросе, насколько нам доступны и что мы можем знать и сказать о вкусовых привычках людей прошлого, в том числе вот в той теме, о которой мы сегодня говорим. Мы сегодня говорим, я напомню, о традициях кулинарных, о традициях кухни православных народов. У нас сегодня с нами и с вами на связи Антон Прокофьев, шеф-повар, историк кулинарии, кандидат исторических наук. У микрофона Константин Мацан. Мы прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».